Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, хочу вам сегодня предложить вопрос.
Я уже в напряжении.
Да, ответ предполагается. Вопрос, в общем-то, достаточно простой на первый взгляд. Стоит ли и зачем христианину читать художественную литературу? Чтобы что?
Ой-ой-ой, какой вопрос-то. Кому-то стоит, кому-то не стоит. Опять же, я так не люблю, вы знаете, наши эти советские, постсоветские обобщения. Всем надо читать художественную литературу. Вот прям вижу, все строем взяли и пошли под речевку на плацу и читают художественную литературу. У нас в детском садике, да и сейчас в садиках, есть обязанность спать там в какой-то перерыв. И все хочешь ты спать, не хочешь ты спать. Недавно с педагогами обсуждали эту историю, делились этими впечатлениями. И одна из педагогов рассказывала о своем то ли сыне, то ли внуке, я уже, правда, забыл. И она была настолько потрясена, когда... Да, это сын был, маленький сын. Пришел и сказал: «Мама, нас всех заставляют руку под щеку класть, и руки, ладошки, и только так мы можем спать, а и никак иначе». Это, ну, какое-то безумие. Так вот, возвращаемся к вопросу о литературе. Кому-то надо, кому-то не надо. Все так очень индивидуально. И есть второй ракурс. Слушайте, но правда, я не каждому посоветую... Вернее, так. Я не каждую книжку и даже из высокооцененной литературы посоветую читать.
Ну, смотрите, когда на радио «Вера» или в журнале «Фома» заходит дискуссия на эту тему, то, как правило, в качестве примеров приводятся русские классики, которых мы изучаем в школе. Гоголь... Ну, Пушкина не трогаю, Пушкин наше все.
Ой, наше все абсолютнейшее. Вот, и все остальное тоже.
Да. Гоголь, Достоевский, Чехов, Толстой.
Лесков.
Лесков, конечно, но куда же без Лескова. И, в общем-то, понятие читать художественную литературу очень у многих на протяжении большей части жизни ассоциируется именно с чтением вот такого рода литературы.
Но... А что, есть варианты?
А то.
Ну-ка, поподробнее, пожалуйста.
Ну, вот мне, как говорится, по жизни повезло. Я родилась тогда, когда читать было модно.
Так. Ну, кстати, сейчас модно читать.
Возможно, я просто не сталкиваюсь с людьми, которые эту моду поддерживают. И было после... фестиваля молодежи 1958 года.
Ой, я хотел сказать про... Это 80-й год, а оказывается, 58-й.
Да. И после 20-го съезда, вот, собственно говоря, та самая оттепель выражалась в частности в том, что начало появляться колоссальное количество переводной литературы,
да,
про которую в сталинские времена народ даже заикнуться не мог, потому что можно быть сразу обвиненным, бог знает в каких связях там с коварной заграницей. И почему я говорю, что мне повезло, потому что вот... скажем, «Винни-Пух» в пересказе Захандера – это явление культуры, которое появилось как раз, когда мы были в состоянии уже послушать хотя бы, что читают нам родители, и понять.
Да.
Поэтому это любимая книжка моих сверстников.
Угу.
И на протяжении детства и юности жажда читать зарубежку, особенно в подростковом возрасте, она была совершенно неутолимая. Но даже если человек не очень сам по складу своему книгачей, ну, было просто невозможно, потому что, ну, как в тренде же, надо же о чем-то со своими одноклассниками разговаривать на переменках. И поскольку это было модно, соответственно...
А что вы обсуждали, простите?
Обсуждали главным образом то, что читали в журнале «Иностранная литература».
Какой кошмар.
Да, которые надо было вовремя утащить у родителей, чтобы они дали, потому что все там становились в очередь, передавали эти журналы из рук в руки. Надо было вовремя утащить у родителей под одеялом ночью с фонариком прочитать, чтобы потом с гордостью на переменке сказать... А вот Франсуаза Саган.
Да.
А вот Кафка.
Простите, я не застал те благословенные времена, но уже там конец 80-х годов. Мы приехали куда-то там на заставу пограничную, и я увидел тоже такие стопки иностранной литературы, почему-то там было. И какие-то еще вот эти толстые журналы. Многие слушатели, молодые слушатели, вообще не понимают, о чем мы говорим. Но раньше прекрасно интересные и иностранные, и наши российские произведения, советские произведения печатались в толстых журналах. Не только в книжках, а в толстых журналах. И вот, кажется, это было... иностранная литература, а может быть, какой-то другой журнал, я, правда, забыл. И я просматриваю стопку прям этого года журналов, и там должны было быть 2 или 3 тома, 3 выпуска, в которых «Дети Арбата» опубликованы были. Я смотрю эту стопку, а их там нет, этих «Дети Арбата». И я поворачиваюсь к командиру, который нас сопровождал, он был замполит там какой-то. Я спрашиваю, а где здесь «Дети Арбата»? И это было, конечно, просто разорвавшаяся бомба, потому что, как я понял, именно эти номера специально были изъяты из этой воинской части, чтобы никто не смел читать «Дети Арбата».
Ну вот, и в частности, одним из самых любимых авторов моих сверстников, которые учились в школе в 60-е и в начале 70-х годов прошлого века, был Селлинджер.
Ой-ой-ой.
Ну а как? «Над пропастью во ржи» вроде про нас, но только что мальчик в Нью-Йорке. А так, в принципе, все...
А чем Москва отличается от Нью-Йорка сейчас?
Да ничем, в общем-то.
Или Екатеринбург, или какой-то другой мегаполис.
Ну, вы знаете, когда мне уже в более сознательном возрасте попались в руки дневники отца Александра Шмемана, и уже с точки зрения верующего церковного человека я начала эту книгу читать, я поняла, что мы просто в силу... обстоятельств непреодолимой силы, в силу того, что мы родились именно в этой стране, именно в это время, мы просто немножечко задержались, потому что проблемы, о которых писал отец Александр, они нас догнали в 90-е и в начале 2000-х.
Абсолютно точно.
И, исходя из этого, возвращаясь к Селлинджеру, можно сказать, что, в принципе, он очень современный. Просто мы немножечко задержались в развитии, поскольку проблемы, от которых мучаются его герои, это совершенно те самые проблемы, которыми наводнен наш интернет. В частности, стоны на тему того, что молодые поколения уже не одно поколение, а молодые поколения, они ничего не хотят.
Да, есть такое. Немотивировано вообще, нет положительных перспективных целей.
И что мы видим, когда открываем «Над пропастью во ржи»? Мы видим ровно то же самое. Просто это было в городе Нью-Йорке в 50-е годы прошлого века. А и проблемы, и способы, попытки их решения, в общем-то, где-то очень близкие. Но самое для меня ценное... это то, что мы как-то привыкли смотреть на русскую культуру, на русскую словесность как культурный феномен, который базируется на христианской традиции, на православной христианской культуре. Но ведь совершенно на той же базе выросла вся американская культура XX века. Потому что страна как раз была очень религиозная в те времена, когда у нас религия искоренялась.
Это абсолютно точно, это очень религиозная страна. Кстати, мне кажется, до сих пор она остается очень религиозной.
Поэтому для верующего человека, на мой взгляд, можно очень много важных вопросов, а главное, ответов или попыток ответов найти у наших собратьев по вере, из других стран, из других континентов.
А Селлинджер нам собрат?
Ну,
вам зададут 100% этот вопрос.
Ну, я посоветую прочитать повесть Фрэнни и Зуи.
О, поговорим еще, давайте.
Да, где вообще просто, я думаю, что многие наши радиослушатели удивятся, открыв эту книгу и узнав, что там завязка сюжета заключается в том, что главная героиня, разочаровавшись во всем на свете, единственную отдушину нашла в переводном английском варианте откровенных рассказов странника своему духовному отцу.
Удивительно. Даже, знаете, простите, что вас перебиваю, есть же такой стереотип, что Селлинджер – это человек, который абсолютно таким дзен-буддизмом фонит. Как ни странно это звучит, может быть, для кого-то это будет удивлением. А для кого-то вообще будет фамилия Селлинджер открытием, и, может быть, даже наш разговор побудит читать, а может быть, и размышлять критически по поводу того, что он пишет. Но когда ты вдруг обнаруживаешь эту попытку молитвы, да, собственно говоря, над пропастью во ржи, там очень много религиозных с православной точки зрения смыслов, они, может быть, так не в лоб записаны. Но давайте поговорим, правда, удивительный автор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я только напомню нашим радиослушателям, что иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о художественной литературе в нашей жизни, в жизни современного православного христианина, и, в частности, о таком авторе, которого, может быть, далеко не все сейчас знают, о Селлинджере. Вот отец Геннадий утверждает, что там очень много христианских смыслов.
Вы знаете, когда я первый раз открыл «Над пропастью во ржи», мне показалась книжка совершенно пустой. С моей колокольни уж, простите, кто я, чтобы Селлинджера оценивать. Но, тем не менее, показалось, окей. Мается этот парнишка бедный, Холден. Мается, ходит туда-сюда, домой не возвращается.
Но выгнали его из школы, конечно, да. Страшно к родителям возвращаться.
А мне кажется, один из фокусов Селлинджера в том, что какие-то вещи ты начинаешь догонять, вернее, эти вещи тебя начинают догонять, когда ты закрыл книжку. Вдруг что-то начинает проявляться тогда, когда тебе кажется, что все, вот точка поставлена. И это послевкусие длится достаточно долго. Но вот вы сказали, что они там жили в религиозной этой традиции, американцы, и потом мы, когда вернулись к этой религиозной традиции, к этой, какой-то нашей религиозной традиции, и это нас тоже начало догонять. Но ведь и тогда уже, в Советском Союзе, все те проблемы, о которых говорит Селлинджер, поведение этого парнишки, да, это все про то, чем извечно живет общество. Ну, например, он абсолютно живет во лжи. Он врунишка. Он сам признается, что он врет. Да. Проблемы в отношении с семьей. Он отчужден от семьи. Ну, разве это новость вообще для кого-то сейчас? А что касается учебы и обязанностей какой-то, это вообще проблема, которая его тяготит. Ему не нужны эти вещи. Он тяготится всем этим. А осуждает, раздражается, убегает от реальности. Куда? К алкоголю, праздности, какому-то такому бродяжничеству. Все это очень настолько кажется знакомым, понятным, уловимым. Где-то эту мелодию я слышал. Так это извечная мелодия человеческой беды, непонимание, кто я, куда я иду, в чем смысл, зачем жить, есть ли любовь. Он не встречает этой любви. Я сказал, есть ли любовь. Но он не встречает этой любви. Вернее, как бы он пытается ее как-то там где-то как-то для себя сформулировать. Это все так трудно. И вот этот... кто он? Юноша, да, его можно так назвать. Он такой похожий. Мне кажется, почему за него зацепились? Потому что очень многие люди узнавали себя, особенно в советское время. Потому что вот эти все смыслы, которым был окружен советский человек, и который не воспринимал, по большому счету, этот парень, главный герой романа, Холден. Вот эти смыслы не находились людьми, живущими в советской реальности. И более того, повторю, классно сейчас тыкать пальцем в советское прошлое. А что многие находят эти смыслы в нашей нынешней реальной жизни? Да нет, конечно. Поэтому вот это брожение этого, это бродяжничество, ну так у меня почему-то это, его поведение сформулировалось, этого Холдена, это такое бродяжничество в поисках смыслов вообще как таковых, в поисках какой-то идеи, понимания, кто ты есть, где эта любовь. Тут, знаете, вот многие наркологи, кстати, говорят, что алкоголизм и наркомания – это история про нереализованную потребность в любви очень интеллектуально развитых людей, между прочим. Понятно, что потом наступает деградация, но, тем не менее, это как бы не нахождение того самого главного, в чем так нуждается человек.
Но если брать опять обращение советских подростков, советских молодых людей к западной литературной традиции, ведь вы правы, именно узнавание было самым таким лакомым. Почему, угу. Почему помимо моды хотелось читать именно эти произведения? Потому что они как раз попадали в больной нерв.
Ну да, в самую суть человеческой беды.
Но там, как ни странно, помимо считывание проблем можно найти, вот как я уже говорила в повести Фрейни и Зои, можно найти попытку ответа чисто церковного. Хотя странно даже предположить, в таком источнике мы не думали, что мы почерпнем что-то для себя ценное в нашей нынешней религиозной жизни. Однако это так, потому что через, не знаю, возможно, сейчас книжка, о которой идет речь, повести, и которую мы с жадностью читали в 80-е годы, возможно, сейчас она многими и забыто, а может быть, никто ее и не держал в руках.
Ну я да, имею в виду, вот в моем окружении мало кто знает об этой повести.
Откровенные рассказы странника. Но мы так же, как героиня повести Селлинджера, прочитав на почти пустую голову эту книжку, мы также начинали обезьяничать, мы начинали пытаться применить описанную там практику на себя. Угу. Это иногда приводило к чудовищным результатам.
О, да.
И почему герои Селлинджера размышляют, как так получается? Почему всем плохо? Вот человек выбрал, казалось бы, путь к той самой любви, которой не хватает. В результате угу. плохо ей самой да. и плохо всей семье, потому что она всех там затерроризировала своей этой молитвой.
Ну, прям как очень, очень не ново.
Но мне кажется, что самое ценное, конечно, там попытка ее брата размышлять, почему так получается. Потому что Селлинджер приходит к выводам настолько близким к тем выводам, которые мы читаем у наших духовных авторов, предостерегающих новоначальных от аскетических практик, что думаешь, ну как же так? Вот абсолютно светский американец написал там полвека назад то, что сейчас может пригодиться лично тебе. Угу. Причем не пригодится там абстрактно, а пригодится конкретно в твоей религиозной жизни, в твоей молитве. И это совсем не святоотеческая литература, это та самая художественная литература, да еще и американская переводная. Вот как это все уместить в голову?
Понимаете, человек, он один и тот же, что в России, что в Америке. Ой-ой-ой, наверное, сейчас страшные вещи сказал. Это просто человек везде один и тот же. Вот у меня есть такая любимая шутка. Ничего не поменялось за там столетия, тысячелетия, кроме появления каких-то сотовых телефонов, смартфонов. Но факт, просто человек как был, так он и есть. Со своими нюансами, разрушенностями, потребностями, смыслами, потерями смыслов, попыткой найти, попыткой искать эти смыслы. Вот опять же, извините, чуть-чуть вернусь к «Над пропастью во ржи». Это же ведь такая прекрасная история о попытке найти смысл вне Бога. И поэтому я теперь понимаю, почему многие говорят о таком буддийском контексте этого всего процесса, потому что можно найти смысл вне Бога, категории Бога нет. Но мне кажется, Селлинджер гораздо глубже, опять же, зная его продолжение, его произведений, это попытка рассмотреть этого человека в поисках смысла вне Бога. И вот тут он возвращается... уже какой-то более содержательный, Фрэнни и Зуи, да, содержательный такой поиск Бога в формате, в рамках этой нашей православной аскетики. Это, кстати, надо тоже еще вот этот весь контекст положить. Это действительно глубокие религиозные поиски в Америке. Это возрождение, в том числе и какой-то православной жизни в Америке. Отсюда появление, это такой длительный процесс, но очень интенсивный, насыщенный, появление православной церкви в Америке, появление такого, такой плеяды удивительных людей, начиная и не только отцом Александром Шмеманом, но и педагогов православных наших, которые трудились в эмиграции, Джордан Вилл и куча всего интересного. Понятно, и есть варианты, беру в кавычках, духовности, которые предлагаются там уже позже. Это все проистекает из одного корня – потребности человека в осмыслении того, кто ты есть на самом деле. И в этом богатстве, роскоши жизни Америки, надо сказать, что Америка, там, начиная с 50-х, послевоенная Америка и пошло вверх до там, 80-х годов, наверное, до 78-го. Это весьма процветающая страна в достаточно сытой, прекрасной жизни. И когда человек сыт, прекрасен, и все у него хорошо, возникает вопрос, а зачем все это? Я знаю прекрасно об одном разговоре больших руководителей Китая, китайской компартии, между прочим. Вот все хорошо. Это прекрасная наша экономическая политика привела к процветанию китайского народа. А где здесь глубинные смыслы? В чем этот смысл? И, конечно, у них есть этот взгляд на наш Восток, на наше православие. Будет ли какое-то движение вперед? Это вопрос 35-й. Но вопрос у них к нам тоже есть. И вот это американское процветание, оно поставило кучу вопросов о человеке, о его смыслах. И вот оказывается, что... И оказывается, что есть что-то переведено на английский язык, что может читать американский обыватель, так скажем. Конечно, это и результаты проповеди, которые православные несли. Я сейчас не идеализирую ситуацию, но могу сказать, что вот активная сейчас развивающаяся, беру так в кавычках, по-американски скажу, деноминация в Америке – это православные. Это одна из самых быстро растущих, конфессий, что ли. И это результат не только нынешних каких-то усилий, хотя и нынешних тоже, но и предыдущих поколений. Поэтому Селлинджер, когда начал задаваться этими вопросами, конечно, он пришел не на пустую пустыню Невады, уж простите, в литературе. И вот этот поиск уже, если мы говорим... Зуи Фрэнни, Фрэнни Зуи, это про поиски уже в контексте Бога. Где Бог? Почему он молчит или не молчит, отвечает или не отвечает, что с семьей это делать. И тут начинаются вот те наши известные болячки, неофитства, душевной борьбы, искушений, что с этим делать, и как оставить близких тебе людей, не подвергая их мученичеству твоей веры.
Ну, я сейчас вот слушаю и думаю, ведь как раз в те же годы искал себя будущий отец Серафим Роуз.
О, да.
И, собственно говоря, его жизнеописание, которое было переведено и издано у нас в начале 90-х, это была книга, которую в тот момент в нашей церкви знали почти все или, по крайней мере, слышали.
Да-да-да.
Сейчас, по-видимому, тоже надо многим рассказывать, кто же такой отец Серафим Роуз. Отец Серафим Роуз – это юноша Юджин, который вырос как раз в очень традиционной протестантской американской семье. и очень любил учиться. И вот эта тяга к знанию привела его к поискам как раз смысла религиозного. Но он прошел все стадии, включая увлечение тем же буддизмом, изучением восточных языков, восточных практик. И пришел он к чему? Он пришел к православию, и он пришел к православному святому, святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому, Иоанну Максимовичу.
Да-да-да.
И вот там, в Сан-Франциско, он абсолютно сознательно на своем колоссальном интеллектуальном уровне принял православие и дальше поставил себе целью прожить максимально приближенную к образцам русского монашества вот, времен преподобного, да, преподобного Сергия. Вот он сделал все, что смог в тех условиях и исходя из собственного характера. Но это цельный вот, путь, пройденный, не придуманный, не написанный, не вымученный, а пройденный, причем пройденный от начала до конца. И это путь как раз американского интеллектуала.
Да, правда. Кстати, интересно, что вот если над пропастью во ржи это такая попытка искать смыслы вне Бога, то Фрэнни Зуи – это попытка искать те же смыслы с Богом, но, как ни странно, вне церкви, вне духовного какого-то сопровождения, руководства, духовничества в целом. Вы говорили об отце Серафиме, а для монашества так важна эта обратная связь, беру это светский язык, специально сейчас использую, духовническое сопровождение. И вот, вот те, набиваются те самые знаменитые шишки аскетического делания без духовного руководства, без аввы, что называется. Хотя у отца Серафима было на кого ориентироваться, да? Но, тем не менее, да, вот, и как раз-таки, мне кажется, отец Серафим в какой-то степени и есть ну, такое собирательное... Собирательный образ некоторых героев из Селлинджера. Ну, мне так думается до сих пор.
Я с вами, наверное, тоже соглашусь. Но мы продолжим эту беседу, которая, мне кажется, интересна не только нам с вами. Я надеюсь. Иеромонах Геннадий Вуйтешко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о Селлинджере.
Кто бы мог подумать.
Да, действительно, звучит немножко странновато в студии радио «Вера». Вот все-таки, чем мне кажется привлекательна именно художественная литература, в ней, в ее хороших образцах, мало дидактики или ее нет совсем. Потому что, находя какие-то ответы, автор тут же ставит новые вопросы. И я просто помню, что в моем подростковом возрасте из всего, что было тогда переведено и читалось нами из Селлинджера, у меня самое любимое произведение было «Хорошо ловится рыбка-бананка». На самом деле смешное название, но повесть-то трагическая. Потому что главный герой проходит ровно те же самые искушения, но у него стартовые позиции другие. Он совершенно возрожденчески одарен. И одарен именно духовными дарами. И вот вся трагедия этого рассказа в том, что их некуда применить. Вот мы как раз говорили в предыдущей части нашей беседы, что поиски героев Селлинджера какого-то духовного пути, они упираются в то, что там нет воздуха и нету того человека, за кем можно пойти. И вот от этого, от этой невозможности вместить все, что тебе Богом дано, в прокрустово ложе обычной, обыкновенной, житейской, человеческой жизни, главный герой уходит из этой жизни, потому что...
Да.
То есть получается, на самом деле, ну, почти античный сюжет. Дары, данные Богом, некуда применить. Вот мы читаем притчу о талантах, это все вроде как понятно. Но это все понятно на уровне дидактики. Попробуйте применить это в жизни. Вот в ситуации, которую описывает Селлинджер в «Хорошо ловится рыбка-бананка», ну, некуда. Вот он не видит возможности все это богатство на что-то использовать в той жизни, которой он вынужден жить. И почему, собственно, такое название? Он рассказывает ребятам младшим историю про вот такую вот сказочную
ловлю, да,
рыбку, которая питается исключительно бананами. Заплывает в банановую пещеру и поедает бананы.
И, вот, и оттуда выбраться не может.
Да, одна прекрасная рыбка съела столько бананов, что она не могла выбраться, как Винни-Пух, из этой пещеры, и таким образом погибла.
А, кстати, сюжет-то не замысловат особо. Мы читаем какой-то рассказ этого... Сеймур Глаз. Да, и он, по-моему, девочке даже, по-моему, больше так рассказывает эту историю какую-то сказочную, несказочную. Ты даже не сразу понимаешь, что это были, не были. Есть ли где-то там в Карибском бассейне такие рыбки, которые только бананами питаются. И он рассказывает этот сюжет, потом уходит к себе в комнату и кончает жизнь. И такой думаешь... Это все, что вы хотели нам сказать, господин Селлинджер?
И на самом деле, собственно, с этого момента начинается участие. Мне как-то тоже в далекие годы один из знакомых художников, когда мы завели разговор о смысле новой живописи, он говорит, ну какой может быть смысл? Тебе нравится или не нравится? И... можно говорить о том, что ты там увидел. Вот когда я это все рисую, я что-то думаю. Но это совершенно не значит, что ты будешь думать то же самое. То есть в тот момент, когда холст заполнен, и когда его показывают кому-то, тот, кто смотрит, включается в эту игру. Он начинает наполнять... любое произведение уже своим смыслом, своим видением. И дальше это как снежный ком. Переходит от одного к другому, люди делятся своими мыслями по этому поводу, ком нарастает, и вот жизнь любого произведения, будь то литература, будь то живопись, будь то кинематограф, это вот постоянное жизненное взаимодействие всех, кто прикасается к этому произведению.
Да-да-да, мне тоже так близко.
И поэтому, когда мы... Ну, я могу только на себя кивать. Когда заканчивается трагедия, вот этот вот поиск, ты закрываешь книгу, и ты начинаешь внутри себя крутить эту пленку применительно к себе. И дальше начинается уже твое творчество. Не то, что ты переписываешь внутри своего мозга этот сюжет, но ты начинаешь видеть себя в заданных обстоятельствах, и ты как бы пытаешься прикинуть, а как выскочить из этой вот воронки.
Кстати, Селлинджер, ох, наглец, конечно. Он хитрую вещь сделал, вот как раз-таки в этой истории про рыбку. Он так описывает эту сюжетную линию с этой ловлей, что ты думаешь, начинаешь думать, простите, как эта рыбка, как же отсюда вырваться, и можно ли вообще отсюда вырваться. А, да, и тут понятно, для меня были вопросы, а что эти дети, которые слышали сейчас этот рассказ, а потом, наверное, узнают, а не дай бог, конечно, что приключилось с этим парнем, который рассказчик. Это один момент. А потом уже, когда мозги немножко взрослели, вот в контексте всех этих религиозных размышлений Селлинджера, вдруг оказывается, вот помните, мы же говорили чуть-чуть раньше о том, что если над пропастью во ржи это поиски смыслов, смысла как такового, глубинного смысла, вне Бога, Фрэнни Зуи – это попытка искать эти смыслы и глубину в Боге, но если хотите, наверное, вне церкви, вне духовного руководства, какого-то сопровождения, то история про рыбку-бананку – это история про некого старца, как ни странно, как мне вот тогда прочиталось, про некого старца, такой, знаете, старец без Бога. И вот постоянно этот контекст – знаете, это такой пазл, который, как мне думается, Селлинджер интуитивно или осознанно собирает. Хорошо, а вот вариант такой поиска смысла вне Бога. Ага, что-то тут не пляшет. Давайте попробуем внутри Бога, но без этого. Тоже как-то все с вопросиками. Давайте попробуем подойти с точки зрения духовного руководства. Потому что вся эта история про рыбку, которая объедается этим бананом, это про человеческую душу, про наши страсти, которые там готовы, мы клевать можем, как эта рыбка, эти сладости банана, как эти сладости этого всего мира, а потом опухнуть настолько от этого безумия, что потом там же погибнуть, не вырвавшись на свободу, чувствуя или думая, что там, где эта сладкая пещера с бананами или с бананом, вот там кайф жизни, извините за слово кайф, а в итоге погибает. Да, душа такова человеческая, она тянется за этой халвой манящей, этим медом, на который осы летят, и сладость этого греха кажется так прекрасна. Глубинный посыл Селлинджера, Джерома нашего, вот. Но достаточно ли современному человеку поставить перед ним эту проблему? Наверное, недостаточно. Ой, знаете, я чуть-чуть отвлекусь. Я был тут недавно в Сретенском магазине книжном. Так много всякой прекрасной литературы, так много литературы. Я вот стою, смотрю на все эти полки и думаю, а я не буду ничего покупать и ничего не буду читать. И я не готов к этому всему. Вот, может быть, знаете, трагедия еще и в том, что тогда мы находили эти вот жемчужинки, какие-то, какой-то мысли. Селлинджер нам что-то вот, ну, уже сказал про нас или открыл какую-то грань нашей жизни. А сейчас столько много всего говорится и написано, что думаешь, ой, простите, скажу, горшочек больше не вари. Что с этим делать, я не знаю. Поэтому, наверное, возвращаешься к такой вот большой литературе. Но для Америки Селлинджер – это очень большой автор. Это невероятно большой автор, который повлиял на развитие американской, да что там американской, вообще мировой культуры. И русской тоже в том числе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Бойтешко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о художественной литературе в жизни православного христианина. Вот вы имеете дело, ваше служение имеет непосредственное отношение к образованию православных. Вы со своей... Вы в своей вот этой образовательно-катехизаторской деятельности можете прийти к людям и сказать, люди, читайте Селлинджера?
Вернусь к своему ответу в самом начале. С кем-то мы можем об этом говорить, а с кем-то не надо. Ну, категорически не надо. Кто-то прочитает вот тот расклад, который, ну, вот как-то так бегло попытался сейчас сформулировать. Хотя вот, честно говоря, да, знаю, о чем мы будем говорить на этом радиоэфире. Я для себя какие-то тезисы пометил, вдруг обнаружил, что есть эта определенная цепочка вот этого пазла, который пытается Селлинджер собирать. Для меня это, кстати, не было очевидно до того, как вы позвали об этом поговорить. А кому-то я могу действительно сказать, почитай Селлинджера. Но знаете, что мне кажется важно, что должно было бы быть? А ты, если хочешь что-то, о чем-то говорить с людьми, ты должен быть готов... Как должен? Ну, было бы хорошо, если бы ты был готов к тому, чтобы говорить и о Селлинджере тоже. И о Селлинджере тоже. И, как ни странно, не только о Селлинджере, но и, казалось бы, совершенно странных вещах из кинематографа, в которых абсолютно точно прослеживаются христианские смыслы. Или уж, во всяком случае, открыта форточка для разговоров о христианских смыслах. Люди действительно живут в некотором культурном контексте. Он разный, у каждого свое. Даже молодые ребята, которые увлекаются какими-то штернами, условными музыкантами, специально не называю имен. А у нас есть что... сказать или о чем-то поговорить с этими молодыми людьми в том контексте, в котором они сейчас пребывают, и открыть для них новые горизонты, новую перспективу. Это для меня безграничная перспектива, этот невероятный горизонт, ну, конечно, евангельское слово. Но вот если я приду к человеку, который весь своим интеллигентным мироощущением, или, да, интеллигентным, сформулируем так, мироощущением, восторжен Селлинджером, видит в нем духовный поиск без Духа Святого, беру сейчас ремарку, это для наших православных, духовные поиски без Бога, и тот, который видит, вот посмотри, какие эти безумные религиозники, они начинают читать эти... какие-то книжки сумасшедшие, после этого ведут какой-то сумасшедший образ жизни. Это же ты посмотри вокруг, это все происходит. Но когда у тебя есть возможность оттолкнуться от этого контекста, а для этого ты должен его понимать, тогда можно поговорить о глубинных вещах, в том числе и евангельской перспективы, помочь услышать человеку или вчитаться в то, что называется «Евангелие актуально». Здесь и сейчас. Вот если ты посмотришь на Селлинджера в контексте поиска человека, в том числе евангельского поиска, но тогда по-другому, другими глазами будешь читать. И вот моя задача, во всяком случае, подсказать людям, которые живут в этом, например, контексте Селлинджера, что есть некое иное измерение. Но это может быть не только Селлинджер. Рэй Брэдбери. Один из самых моих любимых авторов. Я безумно люблю его рассказы. Сын протестантского пастора. Но настолько христианские, глубокие его рассказы. А для кого-то это просто баналь фантастик. То есть какая-то и фантастическая банальщина, и банальная фантастика одновременно. Ничего подобного. Глубокий текст, интересный сюжет. И абсолютно христианский. Так вот, иногда какую-то, вот, знаете, какую-то подсказку людям можно дать. И можно так сказать, да, читайте Брэдбери, читайте Селлинджера. И смотрите, здесь можно найти кое-что вот такое. Но не каждый может читать Селлинджера. Не каждый. Не каждый Брэдбери. Некоторые только Лескова. А есть еще замечательные рассказы, не святые святые, их тоже можно читать. Вполне это интересно. Каждому свое. А кому-то, знаете, кто-то устал от Селлинджера и хочется простой человеческой правды в виде тех историй, которые тогда еще отец Тихон Шевкунов написал в «Не святых святых». Простая человеческая, житейская такая церковная история. Да, безобразие простая. Но порой люди оттаивают от нее. А кому-то уже пора и посмотреть на сюжет или на жизнь свою, может быть, и с таким сюжетом, который предлагает Селлинджер.
Но мне кажется, что количество вариантов, оно не поддается счету, но по своему опыту могу сказать, что если Господь захочет тебе открыть себя, Он откроет через любое произведение.
Я прям уверен, что Он не просто захочет, Он всегда хочет.
Я вспоминаю историю из тех, которые были в моей семье. Отец дипломат, и в начале 70-х годов он работал в Нью-Йорке. И как раз только-только вышел фильм «Jesus Christ Superstar». Ну, об этом фильме, об этой рок-опере столько написано с разных христианских точек зрения. Кто-то за, кто-то против. И все это может быть безумно интересно, но я всегда вспоминаю отца, который был чрезвычайно далек внутренне от всей вот этой рок-культуры. Фронтовик, инвалид войны. Self-made абсолютно, то есть человек, который себя буквально создал по молекулам. Ну, правда, это смешно звучит, но он перед войной не успел даже десятилетку закончить.
Ого.
А в 49-м году это второй выпуск МГИМО. И можете себе представить, что между этими двумя событиями лежал еще фронт, ранения, госпитали и все, что с этим связано. Поэтому человек уже меньше всего предрасположенный к восприятию рок-культуры просто в силу самой своей жизни. И крещен он был в детстве. И никогда ни на какие религиозные темы не размышлял, потому что так сложилась жизнь. И мы с ним пошли смотреть фильм «Jesus Christ Superstar», и он вышел потрясенным. И потом, когда вот уже он и поисповедовался, и причастился, начал ходить в церковь, он мне говорил, что первые мысли на вот эту тему у него пришли после этого фильма. Ну, казалось бы, вот можно мне сколько угодно теоретически рассказывать, что это вредно, но я в собственной семье видела, как это работает.
Знаете, это действительно удивительно, когда, когда там, где ты не ждешь, вдруг Христос встречает человека. И кто-то может кривить носом, и о Селлинджере, кстати, и о Иисус Христос суперзвезда, но тем не менее человек вдруг каким-то образом возвращается в мысли свои о подлинном, о настоящем, о том, кто создал этот мир, о той предельной, настоящей, не подводящей, не предающей любви, имя которой наш Господь Иисус Христос. Вот опять же, знаете, что-то еще раз вспомнилось, Сеймур из «Хорошо ловится рыбка-бананка». У человека есть эта внутренняя потребность какой-то искренности, чистоте, правде. Он устает от этого лицемерного мира, он пытается что-то с этим делать. И знаете, люди-то обращаются к книгам не только ради того, чтобы отвлечься в этот вечер, ибо нечем заниматься. Сейчас как раз-таки навалом
всего. Есть чем заняться.
Навалом. Кино навалом. Угу. Только переключай каналы или эти самые стриминговые сервисы. А человек, мне кажется, сейчас возвращается к чтению, когда, как мне думается, я могу как-то так быть погружен в иллюзию некоторую, но тем не менее, когда он хочет что-то для себя услышать ценное и важное. И вдруг ты доходишь некое созвучие с тем, о ком ты читаешь или что ты читаешь. И вдруг ты понимаешь, вот эта потребность в чистоте, правды, нелицемерии, каком-то, какой-то подлинности, это очень важное слово, подлинности, эта потребность вдруг оказывается в тебе такой же созвучной, как у Сеймура из этой повести, да? Дальше ты начинаешь мыслить, думать, почему так, зачем ты так это сделал в конце, почему ты не нашел этот смысл, а ты нашел эту подлинность. Я, знаете, общался с одним буквально недавно замечательным священником, очень известное имя у него, и он сказал такое удивительное слово: как хорошо, что эти люди, которые сыграли значимую роль в его жизни, были подлинными. И вот эта потребность найти подлинность и в себе, и в другом, и в отношениях, она же неистребима. И всякий раз, открывая книжку, ты, мне кажется, четко понимаешь, вот есть что-то в этом подлинное, или это какой-то фантик брошенный здесь, на который не стоит обращать внимания. Поэтому я думаю, что библейский сюжет, как бы он ни прочитывался, это все равно о подлинном. В том числе через рок-оперу «Jesus Christ», да, там, «Суперстар». Хотя кто-то может считать, что это не о том самом Иисусе Христе речь идет, а о каком-то Джизусе вымышленном. Не суть. Главное, что твоя мысль куда возвращается? Кому она дальше направлена? Но тут есть тоже свои подводные камни. Вот недавно с педагогами беседовали о удивительном фильме «Страсти Христовы». Для меня он сам очень важен, этот фильм. Он, мне кажется, очень интересный. Так я вам скажу, что наши педагоги поделились ситуацией, когда в семье очень такие очень ревнивые, ревностные православные родители заставляли каждый год смотреть «Страсти Христовы». А для детей это травматичная история. Это просто жесточайшая травматическая история. И когда, став более-менее взрослыми, эти дети просто не шагу в церковь, потому что у них сплошная ассоциация с этой кровью, которую они видели в этом кино. Это, кстати, ответ на ваш вопрос. А стоит ли давать читать или рекомендовать читать то или иное, как и рекомендовать смотреть то или иное? Кому-то это просто категорически нельзя делать, а кому-то кто-то извлечет из этого пользу. И мне близко идея, что стоит посмотреть «Страсти Христовы», но правда, я убежден, кому-то категорически нельзя этого делать. Ну и точно так же с Селлинджером.
Спасибо огромное за эту беседу. Ермонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».